Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Главная тема выпуска – климатическая конференция ООН в Париже. В ее работе приняли участие лидеры многих стран со всех континентов. В рамках саммита организованы важные международные встречи, на которых обсуждаются вопросы, имеющие мало отношения к необратимым изменениям климата. И все же главная тема Парижского форума – не ситуация в Сирии, а куда более глобальная проблема, решение которой невозможно без объединения международных усилий. Неспроста хозяин встречи, президент Франции Франсуа Олланд, перед началом мероприятия заявил, что нельзя выбирать между борьбой против терроризма и борьбой с глобальным потеплением. Человечество должно, цитата, справиться с этими двумя серьезнейшими глобальными угрозами. Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Международного фонда дикой природы в России, один из авторов Киотского протокола, на смену которому должно быть принято в Париже новое соглашение, объяснил научному обозревателю «Радио Свобода» Сергею Добрынину, почему работа этого саммита значит для безопасности человечества не меньше, чем борьба с терроризмом.
Решить проблему изменения климата нельзя в рамках какой-то одной страны. Действия должны быть долгосрочными, а спланировать долгосрочные действия всегда очень сложно. Это саммит еще и об оказании очень массированной финансовой помощи где-то сотни наиболее слабых и уязвимых стран. Прежде всего в адаптации к изменению климата, но также и в их развитии с минимальными выбросами парниковых газов. На кону очень большие цифры. Речь идет о том, что климатическое финансирование было равно 100 миллиардов долларов в год в 2020 году. Это очень много.
Это крупнейший подобный форум практически с времен, когда были приняты Киотские протоколы.
Да, после принятия Киотского протокола он один. Это крупнейший. Что-то аналогичное задумывалось в Копенгагене в 2009 году, но он оказался неудачным. Принять соглашение тогда не удалось, поскольку не удалось принять соглашение одинаковое по юридическому статусу для всех стран. А разделение на страны на те или иные части или там по приложению 1 конвенции, как пытались сделать в Копенгагене, оно устарело уже тогда, в 2009 году. Оно не отвечало экономическим реалиям. Теперь уроки Копенгагена учтены.
Насколько я понимаю, когда принимался Киотский протокол, мир был устроен еще сильно по-другому. В частности, никто не ожидал, что такие страны, как Китай и Индия, они будут лидировать по эмиссиям. Сейчас все по-другому, и отчасти поэтому нужно пересмотреть те договоренности, которые...
Абсолютно, совершенно иначе. То есть, когда он писался 20 лет назад, но он принят был в 97-м, написался в 96-м, 95-м, предполагалось, что главное, чтобы снизили выбросы развитые страны, а это были две трети выбросов, и только одна треть приходилась на развивающиеся. Роста выбросов не было глобальных, и вообще была наивная мысль, что удастся так снизить выбросы, что будет достаточно естественной адаптации. Естественной адаптации всего, и там, сельского хозяйства, водного, экосистем, как-то здоровье человека, система здравоохранения, как-то плавно все это встроится и более-менее естественно адаптируется. Но сейчас понятно, что ни то, ни другое, ни третье неверно. Ставилось три задачи. Первая – просто раскрутить проблему. Это удалось. И, надо сказать, даже не участие США в Киотском протоколе, потом и Канады, не помешало, а, может быть, даже привлекло больше внимания, может, больше получили деньги климатическая наука в США. Это, безусловно, удалось. Второй момент – снизить выбросы развитых стран так, чтобы они были в 2008-2012 году в среднем на 5% меньше, чем в 90-м году. Это тоже удалось, хотя не потому, что такой протокол был хороший, а потому, что так сильно упали выбросы в России, Украине и ряде восточноевропейских стран, и не особенно так уж и выросли они в США, Японии, в Евросоюзе, они тоже сильнее. Третья и последняя задача – опробовать экономические механизмы. Экономические механизмы рыночные, когда от цены снижения выбросов на одну тонну СО2, в общем-то, это и определяет судьбу проекта. Если у вас достаточно низкая цена, у вас всегда будет покупать. Тут было и механизмы, но, по сути дела, два. Потому что торговля квотами между государствами, просто вот квотами, торговля и все. И два проектных механизма, которые, по сути дела, были, в общем-то, аналогичны. Торговля квотами не удалась. То есть она велась в весьма символических количествах, потому что, в общем-то, государства, покупатели, не очень понимали, а зачем они должны покупать, только потому, что они так плохо договорились с Киото. Проектные механизмы – это совсем другое дело. Когда осуществляется совершенно реальный проект, приносит реальный результат, экономический, экологический, его можно проверить. В общем-то, я бы сказал, что опыт этого успешен. В России было порядка 100 таких проектов. Всего по миру где-то между 6 и 7 тысячами. Больше всего в Китае, Индии, на третьем месте Бразилия. Но какой момент? Довольно большое число проектов, как рыночный любой инструмент, были сугубо заточены на получение прибыли, то есть на продажу этих самых квот. Самые крупные проекты в России заключались в том, что производилось некое химическое вещество, при котором образуются выбросы парниковых газов. И эти выбросы улавливались. Но хитрость в том, что это само вещество было никому не нужно. То есть все было только ради того, чтобы вот получить эти деньги. И урок этого усвоен. И те проектные механизмы, которые будут в новом соглашении, они не будут 100% рыночными. Нет, там нельзя будет за минимальные деньги снижать выбросы, каким бы это проект ни был. А в целом результат Киото удачный. Прежде всего потому, что проблему действительно раскрутить удалось. А также понять недостатки, как бы сказать, мировой экономики.
А в чем будет принципиальное отличие тех соглашений, которые, может быть, будут приняты в рамках этого саммита?
Да, принципиальнейшее отличается. Во-первых, снижение выбросов там охватывает, ну, пусть не снижение, контроль за выбросы, потому что для очень многих стран развивающихся, это лишь их более медленный рост, а не снижение в ближайшие годы. Будут охвачены выбросы всех стран. Ну, конечно, 100% не получится, но 80% получится точно. Ну, СО2 будет охвачено полностью, а там метан, другие газы, там с ними могут быть сложности. Насколько только можно полно. Киотский протокол был охвачен, грубо говоря, только часть выбросов. Тут все выбросы охвачены, но даже более важно, что вторая компонента – адаптация. Массированные меры по адаптации, которые слабые страны получают на финансовую поддержку, плюс к собственным усилиям. Все остальные страны осуществляют за свои деньги, но, так скажем так, достаточно скоординированно. И третья компонента – это финансы. 100 с лишним слабых уязвимых стран эти деньги получают. И тут нужна система очень четкого мониторинга, проверки целевого использования средств, эффективности использования средств. То есть так называемая система MRV – это, в общем, основа нового соглашения, потому что финансы без прозрачной отчетности, они просто не будут работать.
А вот вы сказали, что около 100 миллиардов долларов в год будет тратиться на эти соглашения. Да. Кто является донорами этих средств и в каких количествах, в каких пропорциях?
Грубо говоря, три макродонора. Это США, или США и Канада, это Европейский Союз, это Япония. Но надо понимать, что 100 миллиардов долларов – это и государственные, и частные средства. То есть это не только средства госбюджета. Пока эта доля не определена, но, скорее всего, это будет что-то типа 2/3 частные средства, средства частных компаний, и 1/3 средства госбюджетов крупнейших стран. Относительно небольшими донорами будут Китай, Россия, относительно небольшими, относительно их экономики. То есть если Китай выделяет 3 миллиарда, мы там 1 миллиард. Ну, понятно, что в этой сотне это мало, но, тем не менее, это тоже будет неких план.
И, как я понимаю, соглашения уже обсуждались на уровне рабочих групп. Будут ли они в итоге приняты? Есть ли там какие-то вещи, о которых не удается договориться пока что?
Есть уровень политический. Все финансовые вещи, вот ориентиры, какой, сколько денег будет на 25-й год, сколько дадут главные доноры. Именно поэтому очень странный формат, когда президенты приезжают не в конце, обычно всегда так получается, а в начале. Именно и исключительно ради этого. Как только, надеюсь, будут сняты вопросы вот такого макрофинансового плана, и как бы идеологического плана, дальше пойдет, надеюсь, работа техническая. Хотя там тоже очень-очень, так сказать, блох много, и, в общем, это будет очень тяжелая работа, потому что нужно как бы описать едиными словами действия всех стран. 26 статей, 28 страниц очень убористого текста с массой противоречий, с массой проблематичных пунктов. То есть, такая, я бы сказал, жутковатая каша.
Сейчас мировая повестка дня, она связана с вопросами безопасности, которые, конечно, для многих, в том числе и для избирателей, кажутся более важными, чем какие-то абстрактные изменения климата. Насколько для политиков по-прежнему этот вопрос остается важным?
Это и долгосрочный вопрос. И соглашение тоже, оно как бы принципиально долгосрочное. Даже если для политиков это не так уж важно, то, во-первых, они пренебрегать этим не особенно могут, хотя, может быть, их мозги заняты совсем другим. но не бречь вопросом столь важным для всего мира они все-таки не могут. Тем более, что это очень крупный финансовый и долгосрочный финансовый вопрос.
О чем сейчас идет речь? Если эти соглашения будут приняты, то на что мы будем ориентироваться к концу века? А если не будет принято, то какая будет альтернатива?
Ну, если оно будет принято, то мы можем понимать, что, по крайней мере, по пути, так называемому пути 3 градуса Цельсия, это то, что повышение температуры к концу 21 века составит 3 градуса от доиндустриального уровня, по этому пути мы, в общем-то, уже устойчиво идем. То есть не 4, не 4,5, а 3. И у нас есть механизм, как нам приближаться к меньшей цифре, в идеале к 2. Как цель соглашения наверняка будет записана 2 или меньше 2. Это, в общем-то, уже не так мало, потому что опасения, что пойдем на 4 градуса, были серьезные. Вот если 2 градуса, что ставится целью, то в середине века от проблем воды будут страдать где-то 300 миллионов человек. А если 3 градуса, то уже могут быть 3 миллиарда. А вот если 4, то те или иные участки земного шара могут быть не просто очень сложны для проживания. Может быть, их не очень много относительно общей площади земного шара, но сейчас они достаточно густо населены. Там же в Азии, в Африке. И встанет вопрос там миграции и прочего. В краткосрочном плане соглашение немедленно оказывает массированную финансовую помощь слабым странам именно в адаптации, прежде всего. А это жизненно необходимо прямо сейчас.
Напомню, в эфире «Радио Свободы» был Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Международного фонда дикой природы в России, один из авторов Киотского протокола. Климатическая конференция ООН продлится до 11 декабря. В частности, Франция уже заявила, что выделит в ближайшие 4 года 6 миллиардов евро на обеспечение стран Африки электроэнергии, из которых 2 миллиарда евро будут направлены на программы развития возобновляемых источников энергии. Также премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании Международного солнечного альянса. В него войдет 121 государство, так называемые солнечные страны, как бедные, так и богатые. Они обещают до 2030 года вложить $1 триллион в развитие систем использования солнечной энергии. В эфире программа «Атлас мира», в студии Андрей Шароградский. После уничтожения турецкими истребителями российского бомбардировщика Су-24 на прошлой неделе и резкого обострения отношений из-за этого между Москвой и Анкарой, что также стало одной из главных тем обсуждения на климатическом саммите в Париже, многие в Турции сейчас начинают готовиться к затяжной войне с Россией. Пока, слава богу, только экономической. В Турции, как и в России, активны ура-патриоты, готовые на все, а оппозиция в конфликте с Москвой сейчас поддерживает власть. Политики разных стран мира тем временем призывают Россию и Турцию к примирению с предложениями посредничества для нормализации отношений между своими важными соседями. В частности, выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В Баку внимательно следят за развитием российско-турецкого конфликта, но, судя по интервью, которое дал Радио Свобода депутат парламента Азербайджана, политолог Расим Насреддин Аглы Мусабеков, больше понимания у местного политического класса находит позиция Турции. С господином Мусабековым побеседовал наш коллега Андрей Шарый.
Учитывая ваше понимание сути турецкой политики, турецкого национального характера, есть у вас ощущение, что Турция сейчас даст назад, Эрдоган будет извиняться перед Владимиром Путиным, или речь идет о том, что обе стороны продолжат играть на повышение?
Нет, я думаю, что речь об извинениях идти не может, и об этом вполне конкретно, определенно турецкое руководство заявило. Другой разговор, что турецкое руководство, в данном случае и Эрдоган, и премьер-министр Дауд заявляет о том, что они не заинтересованы в том, чтобы играть на дальнейшее обострение отношений и на конфронтацию. И все шаги в этом смысле со стороны турецкого руководства делаются. И попытка дважды переговорить по телефону для того, чтобы ситуацию обсудить, и то, что убитого русского летчика сирийской территории доставили в Турцию и передали российской стороне с соблюдением всех, скажем, христианских поминальных требований. Я думаю, что это правильная линия поведения со стороны Турции. Другой разговор, что если кто-то думает, что можно, повышая требования и делая угрожающие жесты, сломить как бы Турцию и как бы неправую потом сторону, извиняюсь за это выражение, чморить, то я думаю, что эти люди глубоко ошибаются. И в турецком характере, и не совсем себе реально представляет турецкую силу и турецкие возможности.
Верно я понимаю, что вам представляются меры, предпринятые Турцией для обороны своей территории, суверенитета государственного, и последующее поведение оправданным и вполне взвешенным?
Насколько это оправдано, мне трудно судить по той простой причине, что турецкое руководство принимало решение, располагая гораздо большим объемом информации, чем это доступно мне. Я думаю, что оно вполне ответственно, когда принимает решение и выстраивает свою политику. Те, кто сегодня в России по этому поводу очень, скажем так, эмоционально, не сдержанно делают заявления, должны все же учесть, что дело все это вообще-то происходит вблизи границ Турции, и для Турции имеющей гораздо более жизненное значение, чем для России. И полагать, что можно приходить бомбить территорию, примыкающую к границе Турции, где живут этнические турки, и одновременно неоднократно залетать на турецкую территорию, и все это будет сходить с рук, ошибочно. Турецкое руководство продемонстрировало, что такое отношение оно не примет. Другое дело, турецкая сторона ответственно себя ведет, заявляя о том, что она не ищет конфронтацию. Но если Россия будет искать конфронтацию, Турция достаточно сильное государство, в отличие от России, имеет достаточно сильных союзников. В этом вопросе турецкое предложение о том, чтобы сесть, обсудить, выяснить, что произошло и почему произошло, и пускай каждая сторона долю своей вины в этом инциденте признает и сделает шаг назад, вполне разумно.
По вашим оценкам, экономическим эмбарго никаким Россия Турцию не проймет?
Ну, конечно, не проймет. Российские туристы составляют 4% туристического оборота Турции. Турция, в отличие от российского правительства, которое очень часто плюет на собственных граждан, вводя какие-то эмбарго, которые приводят к повышению цен, к исчезновению тех или иных продуктов, Турция за каждое рабочее место у себя в стране готова стараться сохранить. И в том числе, конечно же, отношения с Россией, если они будут сворачиваться, оно, безусловно, нанесет ущерб Турции. Но, во всяком случае, это не такой ущерб, который может побудить Турцию, там, скажем, выстроиться в фарватер российской политики. Это исключает.
Часть ваших коллег-политологов указывает на то, что часть этого конфликта вызвана еще и личными причинами столкновения двух сильных лидеров, и Эрдогана, и Владимира Путина. Часто обвиняют в том, что они выстроили персоналистские режимы. Вы видите здесь персональное столкновение двух таких вот харизматичных политиков, ни один из которых не хочет уступать?
Конечно же, есть и этот компонент. Владимир Путин находится у штурвала российского государственного корабля более 15 лет. И примерно такой же срок, чуть меньше, у Эрдогана. Ответственные политические руководители должны руководствоваться не только собственным рейтингом и харизмой, но и подходить к подобного рода вопросах исключительно аккуратно. Азербайджан менее всего заинтересован в конфронтации между Россией и Турцией. Менее всего. Все, что можно было бы сделать для того, чтобы не было бы этого случая, или же предотвратить дальнейшую эскалацию конфронтации между Турцией и Россией, Азербайджан, я уверен, не только Азербайджан, но и Казахстан, и даже Беларусь готовы делать. Но если есть желание заниматься демонстрацией амбиций, тут, как говорится, и я думаю, что турецкое руководство ни на что, связанное с унижением и его президента, и страны, никогда не пойдет.
В этой связи какими вам представляются возможные реакции из Анкары и Москвы на предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева о посредничестве? Нужен посредник Москве и Анкаре сейчас?
Речь не идет о таком посредничестве, что да, сейчас пригласят Баку, Эрдогана и Путина, и они там будут искать какие-то компромиссы. Это означает, что да, Азербайджан по своим каналам, в том числе используя и соотношение с Белоруссией, с российским руководством, с Казахстаном, будут стараться давать позитивные импульсы и, может быть, какие-то предложения компромиссные передавать. Площадка для встречи, если будет такое желание, в Париже есть, и она может произойти.
Турция просто по мановению ока в глазах официальных российских средств массовой информации из такой дружелюбной страны, которая принимает миллион российских туристов, превратилась в пособников терроризма, и часть обвинений лично адресована ведь и президенту Турции Эрдогану, связанная с возможными интересами его семьи в нелегальной транспортировке и получении прибыли от нефти, которую экспортирует террористическое исламское государство. В какой степени, на ваш взгляд, по вашим оценкам, эти обвинения имеют под собой какую-то почву, и есть ли Турции, скажем так, задуматься о том, как она себя ведет вот в связи с всей этой сложной ситуацией?
Кого только российские телевидения и Лукашенко смешивались с чем угодно, а это союзник России, союзного государства лидер. И Лужкова, черт знает, с чем смешивали. В этом смысле, я думаю, что та российская пропагандистская истерия, которая производится на потребу собственной публики, в первую очередь опасна для самого российского руководства. Потому что находить компромиссы и урегулировать отношения с Турцией, в том числе и по этому инциденту, придется, но делать задний ход после вот такой конфронтационной истерии всегда сопряжено с определенными потерями. Полагаю, что в этом вопросе российские телеканалы и информационные ресурсы вряд ли заслуживают какого-то доверия и уважения. Что они, какие доказательства они приводят? Они сами себя только заводят, больше ничего.
Говорят о том, чтобы досадить Анкаре, Москва может сейчас активизировать свои связи с курдскими повстанцами, которые беспокоят и турецкое правительство. Может ли Москва использовать вот эту свою возможность для давления на Турцию?
Есть старая английская пословица: если живешь в стеклянном доме, не надо кидать камни в соседей. На территории России так много точек, сепаратистские и какие угодно процессы инициированным быть, что вряд ли стоит России этим заниматься.
В эфире «Радио Свобода» был депутат парламента Азербайджана Расим Насреддин Оглы Мусабеков, с которым побеседовал Андрей Шарый. В эфире программа «Атлас мира», в студии Андрей Шароградский. Сотни чеченцев, живущих в пограничном с Россией Панкисском ущелье Грузии, как выяснилось, отправляются воевать в Сирию и Ирак на стороне террористической группировки «Исламское государство». Среди них влиятельный и жестокий полевой командир Тархан Батирашвили, известный как Абу Умар аш-Шишани. О смерти Батирашвили сообщалось уже несколько раз, но его родственники этому не верят. Тех, кто отправляется на так называемую «святую войну», все равно какую, в Чечне или на Ближнем Востоке, в Панкисском ущелье называют «воинами по рождению». Недавно на северо-восточной границе Грузии побывал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Дорога из Тбилиси до Панкисского ущелья, находящегося недалеко от границы с Чечней и Дагестаном, занимает всего 2 часа. Раньше туда можно было доехать лишь за 3,5 часа, но при президенте Саакашвили построили автотрассу через перевал Гомбор, открыв жителям ущелья удобный путь в другие регионы Грузии, Турцию и весь мир. Теперь местные жители, молодые чеченцы-кистинцы, отправляются по этой дороге на святую войну, делать военную карьеру в армии Исламского государства. Чеченцы-кистинцы, говорящие на одном из диалектов войнахского языка, живут в Панкисском ущелье уже 2 столетия. Они носят грузинские фамилии. Есть в ущелье и грузинское население, в частности туши или тушины, представители одной из местных субэтнических групп. Здесь много смешанных семей. Местные чеченцы свободно говорят по-грузински, а грузины – на кистинском диалекте чеченского. Практически все кистинцы – мусульмане, большинство грузин – православные. Всего в Панкисе живут около 10 тысяч человек. Внешне в ущелье все спокойно, работают банкоматы и аппараты электронной оплаты услуг. Это важный признак безопасности. Несколько лет назад об этом не могло быть и речи. Полиции практически не видно, преступления здесь совершаются редко. Прошли времена, когда убийства, грабежи и похищения людей с целью выкупа происходили чуть ли не каждый день. А ситуацию во всех 12 селах ущелья контролировали бойцы отряда чеченского полевого командира Руслана Гилаева. Как рассказала мне экс-журналистка еженедельника «Палитра недели» Нино Бурчаладзе, давно работающая в этом регионе, брат Гилаева до сих пор живет в Панкисе, а его сын, недавно погибший в Сирии, похоронен на местном кладбище. По словам Бурчуладзе, местные чеченцы с особым уважением относятся к тем, кто воевал против России во время первой и второй чеченских кампаний. Таких людей здесь ставят выше, чем уроженцев Панкиси, добившихся успеха в рядах Исламского государства. Это относится и к Тархану Батирашвили, Абу Умару аш-Шишани, который считается одним из самых влиятельных полевых командиров исламского государства. Говорят, Батирашвили в Сирии называют министром обороны исламского государства.
Во всяком случае, он самый влиятельный командир на севере Сирии. Тархан – удивительный феномен, ведь прежде здесь его практически никто не знал. Он был тихим, неприметным парнем, не пользовался среди местных чеченцев авторитетом. Он не был лидером. Уехал в Сирию, когда ему было 27 лет, и вдруг, неожиданно для всех, пробился в элиту исламского государства.
Отец Тархана Батирашвили Тимур – грузин Тушин, глубоко верующий христианин. В доме, где вырос один из самых влиятельных полевых командиров исламского государства, чувствуется не просто бедность, но настоящая нищета. Тимур Батирашвили сказал мне, хотя уже неоднократно сообщалось о гибели его сына, Тархан жив.
Сегодня встретил одного из его друзей. Он сказал, что Тархан жив и с ним все в порядке. Но я все же чувствую себя как человек, потерявший сына. Скоро день Святого Георгия, я пойду к иконе и буду молить святого, чтобы он спас и сохранил моего сына. Как случилось, что мой сын не просто принял ислам, но стал джихадистом? А разве дети часто слушают своих родителей? Если бы его мать была жива, Тархан бы в Сирию не поехал. Он меня не слушал, а вот мать слушался.
Мать Тархана Батирашвили была чеченкой и мусульманкой, но сестра Тимура Батирашвили, Ламара, утверждает, вера не могла стать главной причиной того, что молодой человек отправился на войну. По ее словам, на судьбу Тархана повлияло то, что он был безработным, ему некуда было деться. Кавказовед Мамука Аришидзе объясняет, смена этнической и конфессиональной принадлежности довольно частое явление в Панкисском ущелье.
Они живут в чеченском обществе, так что многое переняли от чеченцев. Четвертое или пятое поколение, которое там живет. Исходя из этого, в принципе, мальчика растили по чеченским традициям. Правда, отец христианин, но это в конце концов вылилось в то, что сын вообще был нерелигиозным, то есть Тархан. До 2010 года он был практически далеко от религии. Когда он уехал в Турцию на заработки, это попал среди исламистов, ему понравилось, наверное, не то, что там идеологическая составляющая, а именно военная составляющая. Потому что, как говорят его бывшие командиры, когда он служил в грузинской армии, это настоящий воин, пораженный воин. Для него очень важно чувствовать в руках оружие.
Тархан Батирашвили действительно служил в грузинской армии, принимал участие в российско-грузинском военном конфликте 2008 года. Затем он заболел, ему удалили легкое и признали непригодным к воинской службе. Он не мог найти работу, ездил в Тбилиси, просил принять его обратно в армию, либо помочь устроиться в какую-либо из силовых структур, но везде получал отказ. Затем Тархана арестовали за незаконное ношение оружия. Выйдя из тюрьмы полтора года спустя по амнистии, он отправился на заработки в Турцию, где, судя по всему, проникся идеей халифата, сблизился с агитаторами исламского государства и подался на святую войну. В Панкисском ущелье многие склонны объяснять стремление молодых чеченцев ехать на войну неустроенностью жизни и тотальной безработицей. Об экономической депрессии, невозможности ездить на заработки за перевал в Чечню из-за визового режима между Грузией и Россией, трудных условиях жизни в ущелье говорят много и с горечью. Однако вряд ли это единственная причина, по которой сотни молодых людей из Панкиси поехали воевать в Сирию. По крайней мере, 12 из них уже мертвы. Два сына Лейлы Ачишвили, Хамзат и Халид, погибли в Сирии. Но они поехали на Ближний Восток не из Панкиского ущелья, а из Австрии, где имели статус беженца. По словам Лейлы, навестившей сыновей в Сирии, живя в Европе, они ни в чем не нуждались, но все же поехали воевать. Лейла осуждает теракт в Париже, но недовольна тем, что о гибели сотен сирийских детей говорят гораздо меньше. Воевать за исламское государство панкисты едут даже со школьной скамьи. 16-летний Муслим Куштанашвили, как рассказала мне ее мать Аминат, тайком получил электронное удостоверение личности и поехал в Турцию, воспользовавшись нерасторопностью пограничника, не потребовавшего письменное разрешение родителей. А уже через месяц он опубликовал фото на фоне черного флага исламского государства. Родители объясняют, Муслим занимался культуризмом, и пограничнику не могло прийти в голову, что ему всего лишь 16 лет. Сейчас он часто общается с семьей, используя современные технологии. Чеченцы-кистинцы в Сирии воюют не только в отрядах исламского государства, но и в составе свободной сирийской армии и других оппозиционных по отношению к режиму Башара Асада формирований. Среди этих последних особенно много тех, кто в свое время воевал против России. Наиболее известен из них – полевой командир Мурад Маргошвили, Муслим Аш-Шишани, имя которого в США внесено в список самых опасных террористов. Это вызывает искреннее недоумение его родственника, назвавшегося в беседе со мной Мевлудом.
Он ведь воюет не за исламское государство, а против Башара Асада, против России, потому что Россия поддерживает Асада. Маргашвили и Батирашвили – кровные враги. Тархан угрожал Мураду смертью за то, что тот не пошел воевать в исламское государство. Мураду 45 лет, он ветеран обеих чеченских войн, устраивал нападения на российские военные колонны, потом считался чуть ли не правой рукой Хаттаба. В конце концов попал в российский плен, его жестоко пытали. Об этом писала Анна Политковская. Мурада судили, тогда помог наш родственник, московский адвокат. Присяжные в Назране вынесли оправдательный вердикт, а потом он сумел сбежать из здания суда, окруженного спецназом.
Мурад Маргошвили, если верить Мавлуду, спокойно жил в Панкисе и не собирался ехать на войну в Сирию. Летом 2012 года глава северокавказского вооруженного подполья Доку Умаров прислал в Грузию гонца, приказав помочь чеченцам-кистинцам, живущим в Австрии, перебраться в Россию. Мурад отказался выполнить приказ Умарова. Группа чеченцев-кистинцев была уничтожена грузинским спецназом в сентябре 2012 года при попытке прорваться в Дагестан. Испугавшись, что грузинские спецслужбы могут обвинить его по статье «Несообщение о готовящемся преступлении», Маргошвили сбежал в Турцию, оттуда перебрался в Сирию. Грузинские спецслужбы следят за ситуацией в Панкисском ущелье, но, по сведениям моего источника в МВД, не могут запретить местным чеченцам ездить за рубеж, в том числе в Турцию. Естественно, никто из панкистцев, выезжая за рубеж, не говорит, что решил поехать на сирийскую войну. Впрочем, те, кто решается вернуться, рискуют оказаться в тюрьме. Совсем недавно в Тбилисском аэропорту арестовали 29-летнего Давида Борчашвили, получившего ранение в Сирии и решившего вернуться на родину. Ему грозит до 18 лет лишения свободы. И в Панкисском ущелье в эти дни проходят митинги в защиту Борчашвили. Ситуацию накаляют и другие новости. Утверждают, что прихожане местной ваххабитской мечети, построенной на деньги Саудовской Аравии, присягнули на верность исламскому государству. Пока никто из них в Сирию не уехал, и в грузинской прессе этих людей называют «ходячими бомбами исламского государства», лишь ожидающими смертельного приказа.
Над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе. Вы слушали программу «Атлас мира», еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.